Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
В прямом эфире очередная программа из цикла «Цена Победы». Мы ее ведущие Дмитрий Захаров
и Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. Мы продолжаем наш цикл. Четвертый год пошел, между прочим.
Да.
Это так, мы перед Новым годом начинаем подводить промежуточные итоги. Да? И все, у нас формат все тот же. Номер СМС даже не меняется. Плюс 7-985-970-45-45. Ждем ваших вопросов и замечаний, предложений. И тогда переходим к теме нашей сегодняшней беседы. Называется она так, тема. Почему Япония не напала на Советский Союз? И у нас в гостях уже известный нашей аудитории историк Александр Панцов. С удовольствием мы вас
приветствуем. Спасибо.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Приятно.
Я бы даже переформулировал вопрос.
Да.
Почему Япония так и не напала на Советский Союз?
Так и не напала на Советский Союз. Хороший вопрос. Прежде всего, мне хотелось бы три момента выделить, прежде чем мы станем дискутировать. Первое. Мы говорим о том, почему Япония не напала на Советский Союз именно в 1941 году.
Ну, после того, как Гитлер напал. Как союзник. Она,
да.
Были ли какие-то у нее,
конечно,
союзнические обязательства перед Гитлером?
В 1942, да. Именно в это время, а не в какое-либо другое время, ни в 1940, ни в 1939, ни в 1937, ни в 1938.
Там Халкин-Гол,
это отдельная
прошли,
статья.
Да.
Второе, на что я хотел бы обратить
внимание.
Хотя
я прошу прощения,
да.
Саш. Халкин-Гол вроде в прошлом, да,
угу.
Уже, ну по
да.
Нашей хронологии. Но в то же время, вот по вопросам нашей аудитории, которые пришли, вопросы, которые пришли еще накануне эфира, здесь сквозит такая мысль, что один из факторов, почему Япония не напала на Советский угу. Союз после июня 41-го года,
ну, что мы
боялись. После Халкин-Гола, да. Значит, боялись. Да? Так что Халкин-Гол...
Я понимаю, да.
Но
это один из многих-многих факторов. Это, конечно, не главный был, не решающий фактор. Второй момент, который я хотел обратить внимание, это то, что в историографии этого вопроса существует обычно такая основная концепция, согласно которой в японском правительстве существовало два плана. Один – наступление на север, другой – наступление на юг. Должен разочаровать сторонников этой концепции.
Ну,
наступление,
Саша,
на север против Советского Союза,
да,
естественно.
Потому что, чтобы...
А второе наступление в Индокитай, Юго-Восточную Азию, то есть тот регион, где Япония, несомненно, столкнулась бы с интересами Соединенных Штатов, Англии и Франции. Должен разочаровать сторонников этой концепции. У японского правительства не существовало двух диаметрально противоположных концепций. Концепция наступления на север против Советского Союза, если рассматривалась, она действительно рассматривалась в 1941 году, но она рассматривалась в качестве дополнительной концепции. На протяжении всего периода со второй половины 30-х годов и в начале 40-го года основной концепцией японского правительства было продвижение на юг. И это объясняется очень многими причинами, о которых я сегодня хотел бы поговорить. И третий момент, который нужно иметь в виду, прежде чем мы будем все это дискутировать, это то, что взаимоотношения между японским правительством и различными японскими армиями было довольно специфично. Этим, скажем, Япония значительно отличалась от Советского Союза или от нацистской Германии.
Там не было вертикали армии, власти?
Там была вертикаль власти, но армии, армейские группировки, действовавшие в Китае и в Маньчжурии, были во многом автономны. И известно, например, что 18 сентября 1931 года конфликт в Маньчжурии был спровоцирован Квантунской армией вне желания японского правительства. Японское правительство было против. Точно так же, когда мы рассматриваем отношения с Советским Союзом, нужно иметь в виду, что была позиция Квантунской армии, а была позиция японского правительства. И они не совпадали во многом. А если говорить уже конкретно, то я хотел бы сказать следующее. Да, действительно, существовал даже план японского нападения на Советский Союз. Назывался он особый маневр Квантунской армии, Кантукуэ. Но связывался этот план напрямую с военными успехами Германии. Только в том случае, если бы создалась непосредственная угроза в Москве в ближайшие месяцы после начала войны на Западе и желательно до наступления холодов, тогда японцы могли бы ударить по Советскому Союзу, согласно этому плану. Согласно этому плану, была даже разработана специальная директива номер 506, которая направлялась в войска, в Маньчжурию, в Квантунскую армию. И, кстати говоря, наиболее динамичной силой, которая стремилась к реализации этого плана, была именно Квантунская армия, это понятно, потому что она находится на границе с Советским Союзом, и, естественно, все награды, все успехи, все достаются офицерству в результате войны, да? Но согласно этому плану 10 августа должно было быть принято решение о начале войны. То есть на 10 августа намечалось принятие решения. Само начало боевых действий планировалось на 29 августа. И планировалось завершить военные действия, то есть речь шла о захвате Приморья и вот этой южной части, вплоть, возможно, до Байкала. Планировалось завершить эти боевые действия к середине октября. Но весь этот план, как я уже говорил, напрямую увязывался с военными успехами японского союзника нацистской Германии. И даже весь этот план в японских военных кругах именовался не только, как я уже сказал, особым майором Квантунской армии, но и планом спелой хурмы. То есть, что имелось в виду? Когда хурма созревает, то есть Россия будет уже практически разгромлена, она просто падает в руки японцам. Почему японцам именно это нужно было? Ведь если подумать... Зачем японцам вообще надо было атаковать Советский Союз? Что им там могло
что они там потеряли, что
быть нужно? Нефти нет, нефть была найдена только в 54-м, разработки пошли в 56-м.
Это самотлок.
Да, нефти нет. Что там есть? Леса и концлагеря.
Ну, природные ресурсы.
Природные ресурсы. Ну, какие? Да. Ну, что там еще? Больше ничего. Значит, лес японцы
что, кстати,
получали.
Говоря, что касается леса, да.
По договору, есть, да.
Ну, во-первых,
по
мы не сказали очень важные вещи, Саша. То, что да. В апреле 41-го года был подписан договор.
13 апреля, да. Я могу об этом рассказать. Это очень интересная история. Как это произошло. Дело в том, что... Это все связано именно с той моей идеей, которую я хочу здесь защищать, о том, что северный вариант нападения носил лишь дополнительный характер на тот случай, если Советский Союз терпит поражение. Тогда почему не взять?
Понимаете? Александр, да. Но тут возникает вопрос. Нападение намечено на конец августа, угу. Если хурма созреет. Ну, хурма фактически уже созрела, то есть продвижение войск на
знаете, нет, хурма не созрела, Дмитрий. Дело заключается в том, что есть очень интересные документы японского генерального штаба и известный сейчас опубликованный в Японии секретный дневник войны. Японцы в генеральном штабе, анализирующие состояние дел на Западном фронте,
на советско-германском.
Ну, да, правильно, для совершенно для них Западный фронт, естественно. На советско-германском фронте к концу лета приходят к выводу, что война в России затягивается. И даже там в одном из документов есть такая фраза: война в России напоминает мелкий токийский дождь, который не переставая идет. Ну, то есть такая затяжная война, да?
Очень поэтично.
Очень поэтично, ну, японский характер, конечно. Кроме того, ведь действительно хурма-то начинала созревать, но нацистское наступление затянулось, по крайней мере, на 3 недели, и вот Москву-то они не взяли.
Москву не взяли, но возникает опять же вопрос. До 5 октября все было более или менее благостно. До 5 декабря, извините. Вот. А 7-го они наносят удар по Перл-Харбору.
Да.
Где здесь...
Логика?
Да.
Логика есть.
То есть
совершенно
началось
другой
контрнаступление?
Удар. Нет, Дмитрий, это совершенно другой удар.
Вообще взаимосвязано
да.
Это?
Сейчас, 2 минуты я объясню. Да. Это совершенно другое направление удара. Это направление удара
на
даже... Это на юг, именно на юг. Хотя это географически на восток, на Перл-Харбор, но на самом деле это удар на юг. Сейчас я объясню, в чем дело.
Ну, эскадры шли с севера,
да.
Прятались умело.
Но дело заключается в том, что... Надо иметь в виду, что японцы не могли воевать в Сибири и Дальнем Востоке зимой.
Холодно очень.
Холодно очень. Понимаете? Мало того, что там вообще делать практически нечего, взять мало что можно. Конечно, приятно для японцев оторвать кусок России уже тогда, когда Россия повержена. Но воевать с Россией, во-первых, опасно, во-вторых, холодно, в-третьих, хурма зреет только к концу, к осени, да, а они принимают решение начать и вести войну с конца августа по октябрь, еще более-менее нормальная погода. Все, когда они понимают, что война затягивается на Западе, они принимают решение в начале сентября, в самом начале сентября, о том, что они откладывают нападение на Россию. Они не отменяют нападение на Россию, они переносят нападение на Россию на весну. И Зорге сообщает в Москву 14 сентября об этом решении японского правительства, о том, что война откладывается до начала весны. То есть Сталин уже получает это сообщение, он знает, что войны не будет зимой.
Зорге?
Зорге сообщил, да. Зорге сообщил 14 сентября, это известное уже донесение, оно опубликовано в нескольких изданиях. Там самая важная фраза не то, что война просто откладывается, что войны не будет. Он пишет, войны не будет, а потом вторая, последняя фраза, что война откладывается до начала весны. Вот это очень важно, что Сталин все-таки думает, что война еще будет, но весной. В чем дело с Пёрл-Харбором? Еще задолго до разработки вот этого плана нападения на Советский Союз, еще раз повторяю, уже третий раз, что это дополнительный план на случай, если можно легко взять спелую хурму. А если ее нельзя взять, спелую хурму, то тогда не будем воевать. Причем настаивает прежде всего на этом плане Квантунская армия, а японское правительство нет. У меня есть очень интересный документ, который могу вам привести, это из американских архивов. Есть такая записка помощника начальника генерального штаба Соединенных Штатов от 21 октября 1941 года. Шерман Майлз его звали. Он доносил Рузвельту, писал о том, сопоставляя военные силы российской армии в Сибири, ну, имеется в виду Дальний Восток, Дальневосточный фронт, да, и Квантунской армии. Так вот, по данным американцев, советские войска выигрывали в численности самолетов, танков, естественно, да, но в целом, если говорить о численном составе, то численный состав, по данным американцев, у японцев 684 тысячи, у
Квантунской
армии, в Сибири у русских 682 тысячи. Есть разные данные об этом, есть данные советского генштаба, там они разнятся. Я говорю только вот о том, что сейчас докладывал в секретной записке Шерман Майлз Рузвельту. Вряд ли он его обманывал. Конечно. То есть можно допускать, что плюс минус, но где-то данные верны. И вывод идет, очень важный вывод. Если, я цитирую, если у Квантунской армии будет перевес 2 к 1, то есть большая доля вероятности, что она начнет боевые действия против России вне зависимости от решений правительства в Токио. Если у нее будет перевес 3 к 1, вероятность станет безусловной. Это опять то, к чему я говорю. О независимости, обстоятельствах. Военные принимают решение, да. Но в данном случае японцы и американцы считают, что там примерный паритет. Но, конечно, Советский Союз доминирует в самолетах и в танках.
Ну, еще один важный момент. Мобилизационный ресурс. Японцам неоткуда взять...
Это я сейчас, конечно, скажу. Сырье, ну, безусловно. Это мы сейчас перейдем к Южному варианту и к Пёрл-Харбору. В этом все и дело, конечно. Но очень важный момент, что последний вывод из этой записки Шермана Майлса в том, что американцам надо сделать все возможное, чтобы поддержать Советский Союз и не дать японцам осуществить нападение на Советский Союз. То есть американцы совершенно не заинтересованы в том, чтобы японцы пошли на север. Это очень важный момент. Что касается...
Получается, фактически они берут удар на себя.
Естественно, да, естественно. Потому что если японцы идут на север, то Советский Союз, может быть, гибнет под ударами нацистов и японцев, а Советский Союз – союзник Великобритании, союзника Соединенных Штатов, и это никому совершенно не нужно, потому что побеждает... Дело в том, что, я еще раз повторяю, не было альтернативных концепций север или юг. Юг существовал всегда. Если бы японцы с помощью немцев задавили, или немцы с помощью японцев задавили Советский Союз, то японцы все равно пошли бы на юг. Никакого вопроса нет. Но совершенно правильно Дмитрий заметил. Важнейший вопрос – нефть, сырье, олово, каучук.
Это Индонезия.
А это Индонезия, это Индокитай. 78% производства олова, и там больше 68% производства каучука в Индонезии, 9 миллионов тонн в 1940 году произведено нефти в Индонезии, естественно. Дело ведь в том, что с договора, торгового договора с Соединенными Штатами с 2011 года Япония получала нефть из Соединенных Штатов.
И было введено эмбарго в 1941 году.
А в 1941 году, 26 июля, ввели эмбарго. А эмбарго...
Американцы
вели эмбарго, естественно.
А мы не вводим при этом эмбарго на поставки леса того же.
А мы не вводим эмбарго на поставки леса.
И всю войну,
поставляем лес. Согласно договору о 13 апреля 1941 года. Было очень интересно.
Да, при том, что Япония является участником ОСИ.
Да,
Япония, Германия и Италия.
Самое интересное, когда Мацуока приезжал в Москву, он приехал...
Это в апреле 41 года.
Он вначале приехал в марте. Он приехал дороге в Германию.
Надо пояснить, кто такой Мацуока.
Мацуока, министр иностранных дел Японии. Он приехал в Москву по дороге в Германию и настоятельно хотел встретиться со Сталиным. Значит, обратился через Молотова к Сталину, сказал, что я понимаю, что товарищ Сталин очень занятой человек, но вот, может быть, он мне уделит 20 минут. Сталин сказал, что это мой долг, я же хозяин, конечно, я приму гостя. Вежливо принял Мацуоку. Мацуока предложил ему очень интересную идею в марте, прежде чем поехать. Он предложил ему вступить вот в этот тройственный союз.
В антикоминтерновский пакт.
Ну, антикоминтерновский пакт 1936 года, а это уже, значит, 1940 года, 27 сентября они подписали Япония, Италия и Германия. Это тройственный союз, направленный, кстати, очень интересно, он направлен был против Запада, против западных либеральных демократий. Там был даже специальный пункт, что он не направлен против Советского Союза. Вот что интересно. Ведь это же уже Германия была союзником, то есть Россия уже была союзником Германии. Уже был договор о дружбе в сентябре 1939 года. Поэтому, конечно, в 1940-м они не могли направляться против Коминтерна и против России. Он направлялся против демократии.
Обсуждался.
Ну, конечно, Москву, да. Но это еще и, помните, когда Молотов приезжал в Германию с Гитлером и с Риббентропом вел переговоры, и те тоже его заманивали, да, туда же. Так вот, Мацуока этому предлагает Сталину. После этого он уезжает в Германию. После этого он возвращается и ведет переговоры с Молотовым о заключении пакта о нейтралитете, который, кажется, более нужен даже японцам, чем Сталину. Очень интересное распределение ролей. Молотов, господин Нет, которому Мацуока разные планы, варианты договора предлагает, а Молотов говорит нет, 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 нет. После этого Мацуока просит о встрече с Сталином, уже прощальный визит, не подписывать договор 12 апреля, а просто нанести визит Сталину. Ну вот не удалось нам подписать договор, но прощальный визит. Очень интересно читать стенографический отчет. Есть в архивах и уже опубликованный частично стенографический отчет беседы Мацуоки со Сталином в присутствии Молотова. Ужасно интересно. Чем интересно? Мацуока начинает свою речь и говорит, ну вот, господин Сталин, так ничего не получилось, придется мне уехать, очень жаль, к сожалению, вот хотелось. Но спасибо за прием, все было очень интересно, Мацуока Ленинград посетил, там в Эрмитаж ходил. Но вот, извините, значит, надо уезжать. Сталин говорит, да, вот это, конечно, нехорошо, но что у нас там, какие камни преткновения? У нас вот вопрос с МНР и Манчжоу-го принимает, то есть включать в пункт в соглашение, что мы признаем Манчжоу-го, Россия, а Япония признает МНР. Если это не включать, Сталин говорит, тогда все время возникает плацдарм для вражды, конфликта и так далее. А как же мы можем заключать договор? Ну, давайте, говорит Сталин, вынесем этот вопрос за пределы договора. И неожиданно для Мацуоки Сталин идет на компромисс. Что они делают? Они подписывают договор о нейтралитете, а одновременно подписывают декларацию Молотова-Мацуока, где в декларации говорится о том, что Советский Союз, по сути дела, признает Манчжоу-го, а японцы признают МНР. Но это не в договоре.
Не в договоре.
Это примерно как секретный протокол, да, понимаете? Да, да. То есть, фактически, что происходит? Советский Союз предал Китай абсолютно. 11 апреля Панюшкин, посол Советского Союза в Китае, заявлял Чан Кайши, что да, Мацуока приехал, но это так, это такой формальный визит, ничего не будет. Мы друзей не предаем, говорит Панюшкин. И на следующий день происходит встреча со Сталином. Сталин говорит добро на этот договор. Самый интересный, значит, 13-го подписывается договор, потом Мацуока уезжает, Сталин впервые... И, может быть, вообще единственный раз в своей жизни приехал на вокзал, чтобы проводить Мацуоку. Он приехал на вокзал вместе с Молотым. Поезд задержали на целый час Мацуоки, потому что Сталина ждали. Сталин приехал, Мацуока не ожидал. А ведь провожал его еще Мацуоку Шуленберг. И нацисты были потрясены, что Сталин приехал. Сталин специально это делал для нацистов, показать, что у нас действительно вот такие тесные отношения прекрасные, что японцы не ударят, поэтому вы еще думаете, ударить не ударить немцам. Было все сделано. Потом они идут в зале вокзала, и Сталин с Молотовым напаивают Мацуоку почти практически в усмерть. Сталин обнимается с Мацуокой и говорит ему знаменитую такую, сейчас уже известную очень фразу: «Вы азиат, и я азиат». Мы должны объединиться, да, и там, мы там братья, друзья и так далее. Мацуока, значит, обнимает Сталина, и Сталин практически вносит Мацуоку в вагон поезда, потому что Мацуока был уже абсолютно пьяный.
То есть, человек устал.
Да, это, понимаете, это было сделано все специально. Это была такая демонстрация дружбы, такое братство с Японией. На самом деле, конечно, все это, ну, понятно, никакой договор о нейтралитете ни Япония не сдерживала, ни Советский Союз не сдерживал. Японцы тут же начинают прорабатывать этот вариант. Они же начали разрабатывать этот вариант нападения на СССР в 40-м году. Еще вот там Каноэ пришел к власти. Каноэ очень такой... Начинается фашизация Японии, в общем, такое поправение и так далее. В общем, это все было связано с этим. Вы, Дмитрий, сказали о Перл-Харборе, и когда-нибудь мы до него, я надеюсь, дойдем, потому что это очень важно.
Нет, до Перл-Харбора мы обязательно
дойдем. Нет, я имею в виду до южного варианта.
Да, да, да.
Да? У нас еще есть до перерыва время?
У нас начать, до перерыва 15 секунд.
15 секунд. Ну, тогда мы после перерыва поговорим, наверное, о южном варианте, потому что это самое главное, это основная вся политика Японии.
Ну и
хорошо. Да? Кстати говоря, здесь вот нам уже возражает.
Да.
Япония – страна на островах, и говорить о том, что у нас им нечего взять, это просто глупо и неумно. Они взяли Китай, и от территории России не отказались бы. В Приморье, кстати, не так уж и холодно.
Но почему обязательно надо грубить все время?
Ну, потому.
Да, не знаю.
Такой, давайте мы ответим уже так, после новостей.
Ответим после, да. Через несколько минут после перерыва.
Программа «Цена победы».